Глава 4. Достоинства комнаты для гостей исчерпывались размерами. В остальном она больше напоминала сарай. Окошко имелось одно, маленькое и кривое, сквозь щели в стенах дуло, ну а спать приходилось на огромных сундуках, где хранилась какая-то рухлядь. Стол в центре помещения выглядел крепким, но на самом деле грозил развалиться при любом прикосновении. Пол покрывала грязь, по углам пищали крысы. И еще отсюда они могли слышать, что происходит в храме. За два проведенных здесь дня Олег успел выучить расписание служб, которому отец Селестр следовал неукоснительно. Запомнил молебны, торжественные песнопения в честь священного ока, а также научился распознавать голоса самых истовых прихожан. Народ к праведникам Чужемирья не то что валил, но церковь не пустовала, так что священник был все время занят. К гостям он заходил дважды в сутки, рано утром и поздно вечером, приносил чего-нибудь из еды, полный кувшин воды, а на ночь глядя оставался и поболтать. О том, что у него живут посторонние, отец Селестр никому не рассказывал, ну и они двое старались не высовываться. Попадешься кому из местных на глаза, пойдут слухи, и того, гляди, доползут до ненужных ушей. Даже в отхожее место, типа сортир, что торчало позади храма, выбирались по одному и с оглядкой. Ингера подобное заточение выносила с трудом, скрипела зубами, ругалась сквозь зубы на каком-то сурганском диалекте, которого Олег не знал, и многие обороты вообще не понимал. Вечером второго дня он осознал, что нога больше не подламывается при попытке на нее опереться, и что каждый шаг не отдается болью в копчике. Не заставляет морщиться и дергаться. «Ты снова можешь ходить?» — спросила Ингера нетерпеливо. «Ведь так?»
«Похоже на то», — отозвался Олег, только что вернувшийся на сундук после прогулки по комнате. «А значит, пора покидать сей гостеприимный кров». И так засиделись. Того гляди, незваные гости нагрянут.
С каждым днем возрастал риск того, что Цагене доложит о побеге, и он начнет искать беглецов. Ингера точно не знала, как часто проводник, состоящий на службе у Инквизиции, ходил из одного мира в другой, но обозы появлялись в лагере примерно раз в 5 дней. Вопрос в том, что делать дальше, куда идти. Олег откинулся на стенку, раненую ногу уложил на сундук. «Ты можешь просто отправиться в свой мир». Эту фразу Ингера произнесла необычно спокойно для себя, но спокойствие выглядело напускным. За ним крылось тревожное ожидание.
«Могу, но не совсем. Компас неизвестно где, скорее всего, в руках местных святоши, и оставлять его там очень не хочется».
«Надо отыскать кое-что важное», — продолжил Олег. «Кроме того, тебя бросить». «Обо мне не беспокойся, друг», — Ингера махнул рукой. «Я тоже могу вернуться. Родина примет меня. Если я принесу сведения о том, что замышляют Цагены и его орден. Может быть, меня даже простят?» К концу фразы глаза девушки потемнели, на лбу появились морщины. Мысль о возвращении явно ее не радовала. «Хотя вряд ли». «Да, в Лирмаре есть посольство Сургана, и при нем совершенно точно имеются люди, занимающиеся разведкой. Они будут рады узнать об учебном лагере в параллельном мире, о том, что там творится, кто к тому причастен, ну и вознаградят соотечественницу за труды, вывези ее домой».
«Чего же такого она натворила, интересно?»
«Да и вообще стыдно праздновать труса, разбегаясь вот так перед лицом врага», — заключил Олег. «Поэтому нам нужны союзники, те, кто сможет использовать информацию, которую мы обладаем против Цагене, чтобы он перестал быть нам опасен». Глава Ордена Взыскующих Истины не может не иметь врагов, причем могущественных. Среди иерархов церкви, лидеров других орденов, членов королевской семьи, армейских командиров, всегда недовольных Инквизицией, еще кого-нибудь из властей, придержащих ЦАДА. И если передать им сведения о лагере, где готовят боевиков-миссионеров, о том, что Цагене проповедует еретические взгляды,
то у излишне ретивого кардинала возникнут проблемы, ему придется спасать собственную шкуру и станет не до того, чтобы ловить парочку беглецов. А у них появится время, чтобы заняться своими делами. Вопрос в том, кому обратятся в первую очередь и как до него добраться. Есть партия изоляционистов, что группируется вокруг ордена хранящих святость. Ингера наморщила лоб. Они призывают не тратить силы на проповедь за пределами королевства, а укреплять его изнутри. Но их мало, они в оппозиции и реальной силой при дворе не обладают. Младший сын короля очень властолюбив, рад был бы избавиться от Цегине. Но сам он в таких грязных делах заморался и настолько сильно, что вынужден ходить по струнке. Ну да, простая фабричная девчонка, отлично разбирающаяся во внутренней политике Цада. И мечет ножи не хуже, чем индеец томагавки. «Канцлер Томасо Арсини», — Ингера покачала головой. «Старая хитрая лиса, можно попытаться добраться до него, но он, если решит, что выгоднее нас предать и встать на сторону Цегине, то сделает это не колеблясь, хотя он всегда сам по себе, одиночка».
«Армия?»
«Ну нет, они-то как раз будут рады любой войне». И на соседей клыки давно точат. Вроде бы с инквизицией в контрах, но стоит только Цегине намекнуть, что он за экспансию, как все архиереи-генералы за ним побегут.
«Тогда кто?»
Олег напрягся, пытаясь выловить кружащую на самой грани осознания мысль. «Постой-ка, а почему мы ищем силу, способную остановить инквизицию только внутри Цада?»
«Ты предлагаешь...» Она глянула недоуменно.
«Корпус пограничной стражи! Запросто!» «Пограничники не подчиняются королевской власти, а кроме того, они связаны с коллегами в других странах. Они сами по себе как бы отдельное могущественное государство. И уж оно вряд ли заинтересовано в том, чтобы центрум и лепестки сотрясали религиозные войны».
«У меня там нет контактов», — сказала Ингера.
«У меня есть. И надежный». Олег вспомнил Эрика. Завтра утром тот пойдет на службу по привычному, сотнями повторений отточенному маршруту, так что перехватить его и все рассказать труда не составит.
«Ну хорошо»,
— девушка пожала плечами, и в этот момент в дверь постучали.
«Можно ли к вам?» — спросил отец Селестр, заглядывая внутрь. «Вижу, что можно. Как дела твои, муж, раной поврежденный?»
«Нормально», — ответил Олег. «Думаем завтра уйти».
«Не рано ли?»
— священник зашел в комнату, поставил на стол кувшин с водой, положил рядом краюху хлеба.
«Видит владыка, еще бы день-другой ногу тебе не трогать».
«Нет, и так загостились», — покачал головой Соловьев.
«Понятное дело. Что же, не идиотом я родился на свет и к старости не поглупел», — сказал отец Селестр, выпятив бородку, словно наконечник копья. «Историю ту, что ты, девица, мне рассказала, я помню. Да только истины в ней маловато. Кто-то идет за вами. Враг могущественный и упорный, и вы не хотите, чтобы вас застали тут, и я пострадал».
Уж чем-чем, а проницательностью настоятеля храма праведников Чужемирья местный бог не обделил.
«Ну, можно сказать и так»,
— промямлила Ингера при слове «история», слегка покрасневшая. «Если надо, то деньги у меня еще есть. Мы готовы вам заплатить за все».
«За воду, хлеб и мое молчание?» — священник нахмурился. «Оставь, не обеднел я, вас принимая. А любое остяжание есть грех, как учит нас книга гибели и возрождения. Рану твою, муж пострадавший, я сейчас еще осмотрю, перевяжу, а на рассвете у входа в церковь вас будет ждать рикша».
«Спасибо», — только и смог сказать Олег. Отец Селестр поменял бинты, объявил, что плоть зарастает хорошо, и удалился.
«Есть будешь?» — спросила Ингира,
и, дождавшись ответного кивка, разрезала краюху пополам. Через мгновение она уселась на сундук Олега и принялась разливать воду по кружкам. Он же ощутил, как ее распущенные волосы пощекотали ухо, вдохнул ее запах и понял, что да, что тело его в некоторых аспектах в полном порядке. Сам не заметил, как обнял Ингеру за талию.
«Это еще что?»
— она глянула искоса с веселым прищуром.
«Выздоровел?»
«Ну, да». Олег потянул девушку к себе, сам приподнялся.
«А вот руки прочь!»
— объявила Ингира, снимая его ладонь с собственного бока. «Как ты там говоришь? Не трожь, не купил? Вот это именно оно!»
«Но ты же...» — Олег собрался уже напомнить ей о том, что там, в учебном лагере под небом с фальшивой радугой, она чуть ли не сама предлагала ему себя, но вовремя прикусил язык.
«Что, я друг?»
«А, ладно, ничего». Он махнул рукой и принялся за ужин.
Что бы ни происходило, как бы ни складывалась ситуация раньше, тогда они были друг другу чужими, всего лишь соседями по палатке, случайными знакомыми, и могли позволить себе по отношению друг к другу вещи, которые сейчас кажутся немыслимыми. К сегодняшнему вечеру каждый из них спас другому жизнь, после чего возникли какие-то узы, отношения, пока не очень понятные, но ощутимые и временами даже приятные. Этой ночью Олег спал беспокойно, ворочался, то и дело вываливался из липких объятий дремоты. В очередной раз пробудился, когда за окном начало светлеть, и понял, что уже не уснет. Выбравшись на улицу, обнаружил, что с моря опять принесло сухой туман, и мир утонул в белесом мареве. Вслушиваясь в шорох набегающих на землю волн, Олег принялся считать дни и обнаружил, что наступил четверг. И это значит, что он должен быть не просто на земле, а рано утром выдвигаться в санаторий Клязьма, куда съедутся участники семинара «Навыки лидерства, выявления и развития». Проклятие! Даже если дела в этом мире закончить с максимальной скоростью, он все равно опоздал. Анечка, менеджер, наверняка разрядила в ноль его смартфон своими звонками. Не поленилась доехать до квартиры шефа и убедиться, что его там нет. И сейчас готовится обзванивать клиентов, врать что-то насчет того, что Олег Васильевич заболел, что семинар переносится, что мы вам обязательно позвоним и готовы вернуть предоплату. Вот ведь хрень. Первый раз такое, чтобы он не вернулся из Центрума к назначенному сроку. Придется извиняться и перед ней, и перед участниками, да и пансионат как-то ублажать. Но это потом, после того, как он вырвет у Цагине ядовитые зубы и вернет себе компас. «Доброе утро», — сказала уже проснувшаяся Ингира, когда он вернулся в комнату. «Что, пора вставать?»
«Наверное», — рассеянно ответил Олег. «До утренней службы отбудем».
Отец Селестр явился их будить минут через 15. А еще через полчаса к церкви подкатил рикша. Жилистый, могучий детина с черной бородой, по пояс голый и со страшными шрамами на спине.
«Это Томасо», — сказал священник. «Ему можно доверять, поскольку он не мой. Отвезет, куда покажете. Ну да и прибудут с вами свет, добро и разумение здесь и до скончания дней ваших».
То же самое благословение, что прозвучало пару дней назад из уст Вито Цагине. Но на этот раз искренне. «Спасибо», — сказал Олег. А Ингира шагнула вперед и обняла старика, да так крепко, что тот закряхтел.
«Ох, девица! Горяча ты, страсть!» — воскликнул он, вытирая покрасневшее лицо. «Поезжайте!»
Томасо напрягся, заскрипели колеса, и они покатили на север, туда, где через редеющий туман проглядывали купола лирморских храмов. Позади остался покосившийся лягушачий мост. Потянулись улицы, пока еще пустынные, но понемногу заполнявшиеся народом. Надрывно кричали водоносы, плыл из окон запах дыма и горячей кукурузной каши. Рикшу Олег отпустил за несколько кварталов до площади 8. Каким бы ни был Томасо, верным и немым, лучше ему не знать, куда именно направляются именно эти пассажиры. Оставшееся расстояние прошли пешком. Нога слегка побаливала, но слушалась. «Прямо туда и пойдешь?» — спросила Ингера, когда они остановились на углу, откуда была видна штаб-квартира корпуса пограничной стражи. «Не нравится мне это». Голос ее выдавал беспокойство. В синих глазах пряталась тревога. «Нет, не пойду», — Олег подмигнул. «План у нас с тобой совсем другой». Эрик появился на площади точно по расписанию, минута в минуту. Удивленно хмыкнул, обнаружив перед крыльцом штаб-квартиры Соловьева. Протянул руку.
«А, это ты? Какими судьбами?»
«Не своими точно», — отозвался Олег, изобразив на физиономии кривую усмешку. «Серьезный разговор есть, так что пошли к Джане». «Я понимаю, что служба, но это как раз к ней и относится. Чем угодно готов поклясться. Предупреди коллег, если хочешь». Эрик похлопал белесыми прибалтийскими ресницами.
«Ну ладно,
«Пошли?»
Ингира Олег не видел, но знал, что она рядом, следит за разговором, прикрывает его и заодно посматривает по сторонам. Вдруг снова из небытия возникнет тот хвост, что ходил за проводником по Лирмору несколько дней назад, когда он только прибыл в город.
То, что приятель слегка прихрамывает, Эрик заметил сразу.
«Что с тобой такое?» — спросил он озадаченно.
«Бандитская пуля», — ответил Олег.
«Ничего, до свадьбы заживет».
У Джани заняли любимый столик, хозяин приволок кувшин вина, но, учитывая ранний час, всего один. Ингира зашла минутой позже, расположилась в одном из углов, села к мужчинам чуть ли не спиной, чтобы пограничник ни в коем случае не обратил на нее внимания.
«Ну, так что ты хотел мне сказать?» — поинтересовался Эрик.
В его ручище стакан с вином казался мензуркой.
«Кое-что, что наверняка заинтересует твое начальство, и не только в королевстве», — Олег ухмыльнулся и начал говорить. Некоторые детали он упустил. Не сказал, как именно очутился в мире с газовым гигантом в небесах, не упомянул Ингеру и обстоятельства собственного ранения, ну и о компасе не вспомнил.
«Ха-ха», — сказал Эрик, но прозвучало это вовсе не весело.
«Ничего себе! Да?»
Когда он начинал волноваться, прибалтийский акцент становился заметнее.
«Если бы я не знал тебя так хорошо и долго, то решил бы, что ты сочиняешь».
Тут пограничник вспомнил, что держит стакан, и вылил вино в рот, словно водку.
«Но я знаю тебя... Ничего себе! Учебный лагерь для боевиков-фанатиков в соседнем мире и Цегене за всем этим?»
«У вас что-нибудь слышали о его планах?» — спросил Олег. Эрик подумал некоторое время, прежде чем ответить.
«Полагаю, что нет. Слишком это серьезная угроза, грозящая разрушить стабильность, которую мы изо всех сил поддерживаем. Если бы они хоть что-то узнали, краем уха услышали бы, то наше местное болото зашевелилось бы. Наши командиры, добыв сведения такого рода, забегали бы. Ну а если бы ее получил через своих агентов главный штаб, тут бы давно паслись люди из особого отдела».
Особый отдел был спецслужбой корпуса пограничной стражи. Ужасно засекреченный и могущественный, такой, что ее до дрожи в коленках боялись нечистые на руку пограничники.
«Ну, вот и хорошо, я свое дело сделал. Настала пора вам слегка поразмяться», — сказал Олег.
«А мне с чистой совестью можно отправляться домой. Там меня заждались».
Собственными планами он делиться не собирался. Пусть погранцы бегают, орут караул, сражаются с могущественным главой Ордена Взыскующих Истины. Пока творится это безобразие, можно под шумок добраться до учебного лагеря, взять за горлышко отца Ричи и расспросить, куда он дел компас. Ну а затем постараться вернуть прибор.
«Стой, погоди, не спеши», — поднял руку Эрик.
«Ты должен понимать, что я не могу просто так пойти к начальству и сказать, что я узнал то-то и то-то. Меня спросят, откуда?» «Я должен предъявить источник информации. Кстати, ты один обо всем знаешь?»
«Ну, нет». Врать в лицо старому приятелю Олег не стал. Слишком противно. «Есть еще один человек. Он со мной бежал. Если надо, я готов пойти к вам прямо сейчас».
«Допросите. А если еще чего захотите узнать, то ведь и на земле меня отыщете запросто. Москва не так далеко от Лирмора, как кажется на первый взгляд».
«А... «Опять ты не спеши!» — Эрик вновь продемонстрировал огромную ладонь. «Подозреваю, что у нас могут быть кроты, работающие на ЦГН, так что в штаб мы не пойдем. Оставайся пока тут, а я схожу, организую тебе встречу с нашими главными на одной из конспиративных квартир».
«Как скажешь». Олег возражать не стал, хотя логика пограничника показалась ему не совсем безупречной.
Пусть даже в местном штабе сидит крот Инквизиции, если это не сам генерал-майор Редондо, что очень маловероятно, то о визите мелкого торговца по прозвищу Соловей он узнает далеко не сразу и может даже не догадаться, что этот русский представляет опасность для Вита Цегене и его далеко идущих планов. «Ха-ха! Я скоро!» — сказал Эрик, поднимаясь.
«Ты жди, никуда не уходи!»
По дороге к выходу он о чем-то переговорил с хозяином таверны и даже вручил тому несколько монет. Ингера выждала, пока пограничник скроется из виду, а затем перебралась за столик к коллегу.
«Скучаешь, красавчик?» — спросила она игриво и даже подмигнула,
но тут же голос ее стал серьезным.
Насколько давно и хорошо ты знаешь этого типа, друг?»
«Мы общаемся много лет. А что?»
«Не понравился он мне», — сказала Энгира, откидываясь на спинку стула. «Мерзкий. Навидалась я таких. Снаружи приятный и вежливый, а изнутри весь гнилой до дна».
«Да ну нет!» — Олег махнул рукой. «Может быть, он и берет взятки, и что с того? Если наш друг-инквизитор воплотит замыслы в жизнь, то никакого корпуса пограничной стражи не будет. Его ликвидируют за ненадобностью. А офицеров? Кого к делу приставят, кого тоже ликвидируют».
Девушка поморщилась, отхлебнула из стакана. «Я бы на твоем месте отсюда свалила, перебралась бы хоть в соседнюю таверну». Она кивнула в сторону стены, за которой располагалось другое заведение. «И там ждала. Вернется твой друг один, как положено, так и отлично. Это ты сразу увидишь. Если же что пойдет не так, то появится шанс улизнуть».
«Нет, я обещал». Он произнес это достаточно твердо, чтобы Энгера прекратила настаивать.
«Как знаешь», — бросила она и вернулась за свой столик. Тут же к ней подскочил Джани, что-то затараторил, нахваливая, похоже, фирменные блюда. Девушка заулыбалась, затарахтела в ответ, жестикулируя яростно и красноречиво, не хуже уроженки Цада. Олег невольно заулыбался, покачал головой. Таверна понемногу заполнялась. Приходили мастеровые из соседних улиц поесть перед тем, как приступить к работе. Заскакивали торопившиеся на рынок купцы опрокинуть стаканчик на удачу. Брали кувшин на троих почтенные матроны, что сейчас отправятся за покупками. Джани и его помощники носились, как угорелые, таскали подносы и едва успевали собирать сдачу. За каждым столом болтали, причем вполне в лирморских традициях, то есть громко, не думая о том, что тебя слышат соседи. Непонятно как, но во всем этом гамме Олег услышал, как в очередной раз открылась дверь. Повернул голову, чтобы посмотреть, кто явился на этот раз, и ощутил, что его словно приморозило к стулу. Четверо могучих монахов в черных рясах, подпоясанных белыми кушаками. Орден взыскующих истины. А если судить по тому, что кисти на кушаках ярко-алые, то эти парни несут службу при храме факела еретиков, где пасутся силовики городской инквизиции, прекрасно обученные тому, как хватать и не пущать. Случайно зашли? Очень хочется в это верить. Но надежды Олега испарились мигом, точно попавшая на стенку раскаленной печи капля воды. Инквизиторы двинулись к нему, без спешки, но очень грамотно рассредоточившись по залу. И к двери не пробьешься, и на кухне не скроешься.
«Вам, достопочтенный, придется пройти с нами», — тихо сказал самый могучий из монахов, остановившись у стола. Кулаки пудовые, костяшки намозолены, вовсе не перелистыванием страниц. За кушак заткнута короткая дубинка с петлей, чтобы не выскользнула из потной ладони. В Лирморе такую зовут «доводом богослова».
«А что случилось?» — спросил Олег. Он, честно говоря, не слишком испугался. Стоит им сделать ему больно, как один прыжок, и Соловьев окажется на родной земле, где никакие инквизиторы его не достанут, по крайней мере, быстро. Ну, а Энгера сама о себе позаботится. О том, что они вместе, никто... Хотя нет. Джани видел. И о чем же это хозяин таверны беседует с появившимся в дверях пятым монахом?
«У ордена взыскующих истины есть к вам несколько вопросов духовного толка», — проговорил инквизитор терпеливо. «Если что, мы не постесняемся использовать силу». «Ну да, вразумлять грешников эти парни умеют. Такие слухи о них среди горожан ходят, что ого-го».
Пятый монах выслушал Джанни, кивнул, отступил в сторону, пропуская мимо себя еще двоих громил в рясах. И вот эти, без тени сомнений, направились туда, где сидела равнодушно, прихлебывая вино Энгера. Что же делать? Бежать?
«Эй, ты, белобрысая!»
— рявкнул один из инквизиторов, что нацелились на девушку. «Вставай! С нами по...» Он не договорил. Согнулся с утробным стоном, получив удар ногой в нижнюю часть живота. Второй выхватил дубинку, с грохотом отшвырнул в сторону вставший на пути стул. В глазах его появился злобный блеск.
«Сопротивление не...»
Вновь заговорил подавший голос первый монах. Олег схватил со стола недопитый кувшин и выплеснул прямо в рожу инквизитору. Тот попытался увернуться, но без особого успеха, закашлялся. Лицо его покрылось алыми брызгами, так похожими на кровь. Сам вскочил, краем глаза увидел, что Энгира уклонилась от удара дубинкой, рванулся к дверям.
«Вяжи их!» —
заорали так, что Олег на миг оглох.
прицелился ударить в рожу второму монаху, не обращая внимания на боль в ноге, но тот оказался ловок, и кулак зацепил лишь пустоту, зато ответный выпад пришелся прямо под ложечку. Дыхание вылетело из груди с хрипом, горло словно перехватило, перед глазами потемнело.
«Вот так! Вяжи дуру, только аккуратно!»
Донеслось издалека, и Олег понял, что Ингиру одолели. Сообразил, что сам стоит на коленях, что руки его весьма недружелюбно завернули за спину, вот-вот из плеч выдернут, и еще что-то делают с запястьями, непонятное, но болезненное.
«Поднимите его!»
— велел, судя по голосу, тот самый первый монах. Физиономию он вытер, мокрые следы остались лишь на воротнике черной рясы. Выражение же этой физиономии ничуть не изменилось. Ни следа злости или удивления, гнева или радости. Спокойная деловитость и даже, пожалуй, смирение. Вот уж воистину ничего личного. Человек просто исполняет свой долг.
«Мешок», — велел монах.
На лицо Олега опустилась темная шершавая завеса, но в последний момент успел заметить, что Ингера стоит, гордо выпрямившись, что руки ее скованы за спиной наручниками, а на голову ей надевают мешок из плотной ткани.
«Ведите к повозке», —
распорядился командовавший операцией инквизитор и заговорил громче.
«Нет оснований для беспокойства, достопочтенные граждане и гости королевства. К этим людям у нашего ордена есть несколько вопросов духовного характера».
«И задавать их будут, используя дыбу и другой палаческий инструмент», — подумал Олег. От стыда хотелось провалиться сквозь землю. «Это он, только он виноват в том, что они угодили в лапы инквизиции». Надо было и вправду перебраться в соседнюю таверну, откуда, увидев гостей в рясах, они могли спокойно уйти. Ладно, Джани, он местный, но вот Эрик, неужели он и есть тот самый крот? Не зря Ингере он сразу не понравился.
«Шагай!»
Олега без особой грубости потянули за плечо, и он двинулся вперед, нащупывая ногой пол. Скрипнули петли, в лицо пахнуло жаром, разогретой на солнце мостовой. Услышал чье-то удивленное аханье, далекие крики разносчиков и зазывал. Уловил запах лошадиного пота, его заставили подняться на ступеньку, едва не силой опустили на мягкое сиденье. Хлопнула дверца, показывая, что он в закрытой повозке. Ингеры рядом не было, и это значит, что ее везут отдельно, или...
«Та девушка, что с ней?» —
спросил Олег в пустоту, понимая, что он тут не один.
«Уж не беспокойся, никуда не делась твоя цыпочка», —
ответил ему голос, грубый и тяжелый, как могильная плита.
«От нас, если избегают, то на тот свет, обычно прямиком в ад, к его радушному хозяину».
Повозка качнулась, послышался хлопок бича, и они поехали. Олег сидел, и тысячи мыслей крутились у него в голове насчет того, что делать дальше, как вырваться из цепких лап инквизиции и прихватить с собой Ингеру, как наказать предателя и как вернуть компас, самую большую ценность, которую он раздобыл за 2 десятилетия странствий по разным вселенным. Бежать в одиночку труда не составит, как только ему предоставят малейшую свободу. Не хочется разрушать иллюзию, что он не способен открыть дырку, будучи трезвым. Но что делать? Жизнь вроде бы как важнее. Но удрать, предать доверившуюся тебе женщину? Ведь Ингера могла бросить его, когда они только вернулись в Центрум, оставить раненого там, в прибрежных дюнах, и уйти, раствориться на просторах родного мира. Искать ее стали бы, но поскольку девушка не лелеяла планов разоблачить Цагине и тем более не забыла ничего ценного в руках его помощников, шансов на ее поимку имелось немного. Но она осталась и угодила в неприятности. Значит, побег в стиле соло прибережем на крайний случай, когда другого выхода не будет.
«Приехали, выходи!»
— приказал тот же грубый голос. Олегу помогли выбраться из повозки, ноздри пощекотал запах мокрого камня, лязгнуло что-то тяжелое, металлическое, и звук шагов стал глухим, совсем не таким, как на открытом месте. Коридор, затем ведущая вниз винтовая лестница. Неужели его привезли в замок Истины, главную резиденцию Инквизиции в Лирморе? По слухам, под ним вырыты подземелья достаточно глубокие, чтобы спрятать не одну сотню узников, и они эффективно заглушают стоны и вопли, несущиеся из пыточных камер. Олег много раз видел издалека его приземистые, вросшие в землю башни и купол главного храма, слышал жуткие сказки об этом месте, но никогда не думал, что попадет сюда сам. Времена господства чернорясников остались в прошлом, по крайней мере, так принято думать. Еще один коридор, где пол неровный, а пахнет нечистотами, кровью и еще чем-то незнакомым, но очень мерзким.
«Стой, грешник!» —
приказали из-за спины, и Олег послушно остановился. Надоевший мешок с головы сняли, и он понял, что стоит перед загородкой из железных прутьев, за которой расположено нечто вроде комнаты. Лежак у стены, над ним висит изображение священного ока, местный аналог иконы. В углу красуется железное ведро.
«Так, сейчас руки освободим», —
сказал один из сопровождавших пленника монахов в черных рясах. Всего инквизиторов было трое. Двое держали факелы, так что пламя едва не облизывало низкий закопченный потолок. Наручники открылись с негромким щелчком. В занемевшие кисти хлынула кровь и заколола так, что Олег едва не охнул.
«А где та девушка, которую схватили вместе со мной?» — поинтересовался он.
«Нам о том неведомо», — ответил тот же монах. «Заходи и обживайся».
Открылась крохотная дверца. Чтобы пролезть в такую, нужно согнуться в три погибели, да еще и ноги поднять чуть ли не к самому подбородку. Пробираясь через нее, Олег споткнулся и едва не упал. В последний момент схватился за стену. За спиной тяжело лязгнул навесной замок. Когда повернулся, монахи уже уходили.
«Эй!»
— крикнул он, прижимаясь лицом к решетке. «Надолго меня сюда?» Никто не ответил. Инквизиторы унесли с собой и свет, и поначалу Олег решил, что остался в полной темноте. Но затем глаза привыкли, и он обнаружил, что откуда-то справа в коридор проникает слабое алое сияние, и что вполне можно кое-что видеть и двигаться не на ощупь. Через проход, сколько хватало взгляда, располагались такие же закрытые решетками каморки. На дверях висели блестевшие от смазки замки размером с кулак боксера-тяжеловеса. Единственное, что здесь выглядело новым. Лежак был твердым и бугристым, точно постель йога. По стенам сползали капли влаги. Ведро, судя по запаху, исполняло роль параши.
«Эй!»
— шепнули из коридора, и Олег невольно вздрогнул. Повернулся, закрутил головой, пытаясь понять, откуда пришел возглас, и не почудился ли он.
«Эй, ты!»
— прошелестело уже громче, и в камере напротив обозначилось движение. За прутья решетки уцепились две худые руки с длинными желтыми ногтями. Затем стало видно лицо. Острый нос, черные выпученные глаза, оскал слюнявого рта, по бокам свисают седые патлы. Не понять даже, мужчина или женщина.
«Эй, ты! Ты кто?»
— спросил обитатель камеры напротив. «Можешь звать меня Олег, я, скажем так, торговец», — представился Соловьев. «Здешние хозяева имеют ко мне вопросы».
«Вопросы?»
Тонкие губы растянулись в улыбке, в глазах заплясала злобная радость.
«О да, они любят задавать вопросы и смотреть, как ты отвечаешь. Смотрят, как ты отвечаешь».
Визгливый вопль заставил Олега отступить на шаг, породил в коридоре неприятное шелестящее эхо. Справа кто-то отозвался невнятным бульканьем, похожим на смех и тошноту одновременно. Слева закашлялись, а затем рявкнули.
«Тихо, Маша! Кончай орать, дура!»
«Значит, все-таки женщина».
«Думаешь, я сумасшедшая?» — спросила она тихо, почти шепотом.
«Да», — ответил Олег.
«И ты не ошибаешься»,
— произнесла Марша едва не умильно.
«Я такая есть. Остальные тоже. И неважно, кем мы были наверху, чем мы занимались, во что верили, здесь мы все безумцы, мечтающие об одном. Как бы поскорее умереть по-настоящему, до конца. Ибо мир для нас, считай, уже погиб. Никто из нас не увидит солнца или звезд, чистой воды или свежего хлеба».
«Сколько ты здесь?»
«Я не помню. 5 лет? 3?»
Она равнодушно пожала плечами.
«Это не важно. Время тоже умерло. Толстый священник пытался отмечать дни, но потом сбился и перестал. Немой Срун, когда еще не был немым, рассказывал, что провел тут десятилетие. Врал, наверное».
Олег содрогнулся. Да, о том, чтобы увидеть такую вот изнанку Лирмара, он никогда не мечтал. Может быть, открыть дырку прямо сейчас и убраться по-добру-поздорову?
«А за что тебя?»
«Сюда», — спросил он. «Или тоже не помнишь?»
«Почему?»
Марша улыбнулась, лицо ее задергалось, с уголков рта потекли слюни.
«Мое дело было маленькое — продавать снадобья тем женщинам, которые не хотели ребенка. Но черные рясы, проклятые вороны, не пожелали...»
«Тихо ты!» —
— повторил тот же голос, что уже вмешивался в разговор, хриплый и низкий.
«А ты не спрашивай ее ни о чем, свежее мясо. А не то она решит, что опять на дознании. И примется вопить. Охота тебе ее крики до самого утра слушать. Тихо, дура!»
Как ни странно, женщина в этот раз послушалась. Она отцепилась от решетки и, бормоча что-то, отодвинулась во тьму, словно утонула в ней.
«Спасибо за совет», — сказал Олег.
«Не за что», — отозвался хриплый. «Меня зовут толстым священником. И обращайся, если чего. Слова — это единственное, чем мы здесь можем помочь друг другу. Меня посадили за ересь и должны были сжечь еще больше 3 лет назад. Но почему-то не сожгли, а потом и забыли обо мне».
«А почему свежее мясо?»
«Так называют у нас тех, кого еще ни разу не пытали», — сообщил толстый священник, и по коридору пробежала волна сдавленного хихиканья, откровенных смешков и даже гогота.
Олег представил, что Ингера сейчас сидит в такой же камере, только этажом выше или ниже, и его затрясло от гнева. Он может сбежать, уйти в любой момент, но не может бросить женщину, которая... Да, стоит это признать, которая ему нравится. Давно он не был в ситуации, когда беспокоился из-за кого-то помимо себя и, честно говоря, отвык. «Не трожь, не купил», — пробормотал Олег себе под нос и повысил голос. «Священник, слушай, это ведь замок истины?»
«Он самый».
«И много ли здесь узников?» Издалека прикатился вой, полный страха, отчаяния и боли. Так может выть умирающее животное, ну или человек, потерявший все человеческое и ставший вровень с животными. Олег вздрогнул, сжал кулаки. Но нет, голос вроде бы мужской, да и он сам интересует местных хозяев куда больше Ингеры.
«Старый Франчи, ты с ним еще познакомишься», — ответил священник после паузы. «Говорит, что таких, как он, здесь трое, и что на каждом этаж темниц. Наш ты видишь. 12 человек на сегодняшний момент, но заняты далеко не все квартиры».
«Понял, спасибо». Всего получается от 30 до 50 узников. Не так много, как он ожидал, но вполне достаточно, чтобы развести их с Ингерой по разным уголкам, лишить возможности общаться. Или ее увезли в другое место, или вообще просто убили. Нет, нет, такое невозможно. «А с теми, кто на других этажах находится, вы как-нибудь контактируете?» — спросил Олег, вспомнив читанные в детстве книжки про революционеров, что перестукивались в царских тюрьмах.
«Как?» — отозвался священник. «Пощупай стены и пол, сплошной камень».
«Ну да, перекрытие здесь толщиной в метр, а то и более. Стучи, не стучи, только кулаки отобьешь». «Спасибо», — еще раз поблагодарил Олег и завалился на лежак. Напомнила о себе нога, слабой, ноющей болью, судорогами в неправильно работающих из-за раны мышцах. Интересно, не случится ли воспаление или еще какой гадости, если не сменить повязку снова? Мысль эта не вызвала ни тревоги, ни страха. За себя он почему-то совершенно не боялся. Должно быть, потому что знал, может уйти отсюда в любой момент.
«Эй, потаскухи! Ведьмы и убийцы! Еретики и совратители! Предатели и татти!»
Донесся из коридора грубый голос. На пол и потолок упали трепещущие багровые блики.
«Откройте ваши вонючие пасти, да помочатся в них все пророки разом, ибо я принес вам пожрать».
Вслед за голосом послышались шаркающие шаги, а затем показалась некая искривленная, громадная, ковыляющая фигура с факелом в одной руке и с бодейкой в другой. Напротив каморки Олега она остановилась.
«А-а-а, свежее мясо!» — протянул тюремщик, поднося факел к решетке.
«Приветик!»
Стало видно его лицо, искривленное, точно физиономия из пластилина, угодившая в неловкие руки. Нос на бок, один глаз выше другого, рот перекошен, ушей вовсе нет. Вместо волос нечто вроде пакли.
«Здравствуйте», — ответил Олег.
«Меня звать Старый Франчи», — сообщил тюремщик. «И я тут первый после Бога. Понятно?»
«Еще как».
Макушкой Старый Франчи едва не упирался в потолок, но при этом на спине его красовался огромный горб. Руки свисали едва не до колен, ноги были кривыми, словно у кавалериста. И еще он прихрамывал. Настоящий Квазимода, разве что не немой.
«Это славно!» — тюремщик заулыбался во всю огромную пасть. «Держи пайку!»
Он сунул руку в бадью и вытащил ком некоего серого вещества, похожего на глину. Только взяв эту штуковину, Олег сообразил, что это ломоть плохо пропеченного хлеба, зачерствевший и с плесенью на корке.
«Так, кто сегодня еще хочет пожрать, прежде чем отправиться к друзьям в ад?»
Продолжал бормотать старый Франчи, прохаживаясь по коридору.
«Куда руки тянешь? Сегодня ты без еды, толстуха. А тебе, мерзкий клоп, двойная порция, авось сдохнешь».
Никто из заключенных не спорил, вообще не отвечал на реплики тюремщика. Слышались лишь угодливые смешки тех, кому хлеб достался, и недовольный скулёж обделённых.
«Воду вечером принесу»,
— сообщил старый Франчи, двинувшись в обратном направлении.
«Не скучайте, ублюдки и подонки, сволочи и безбожники, продажные твари и осквернители святынь, ибо о всяком из вас заботится только владыка, ну и я немного».
Олегу есть не хотелось, но выкидывать краюшку он не стал, аккуратно завернул в оторванный от рукава лоскут. Кто знает, сколько времени он тут просидит, пока, по крайней мере, не выяснит, что случилось с Ингерой, и не придумает, как ее вытащить. Интересно, зачем вообще его засунули в темницу? Ведь инквизитор в таверне у Джанни сказал, «У ордена взыскующих истины есть к вам несколько вопросов духовного толка. Логичнее было бы сразу после того, как взяли, потащить на допрос, а не сажать в подземелье замка истины. Хотя нет, они хотят, чтобы, побыв здесь, он размяк, стал более покладистым». Посмотрел на других узников, на то, что сделало с ними затянувшееся на годы заточения.
«Налей стаканы, налей полней, помянем врагов и помянем друзей!»
С ненавистью в голосе загорланил один из узников, занимавших квартирку слева по коридору.
«Помянем победы и страшные дни, пусть сгинут они! Пусть сгинут они!»
Но ответило лишь эхо, так что певец быстро замолк. Затем Олег провалился в тяжелую дрему, словно рухнул в колодец, наполненный густой маслянистой жидкостью. Он барахтался, не в силах вырваться, и не понимал, что происходит, где он находится и как тут оказался. Проснулся, весь покрытый липким потом, с колотящимся сердцем и пересохшим ртом. Обнаружил, что спина после лежания на твердой и бугристой поверхности нещадно болит. Зато нога успокоилась.
«Куда его?»
— спросил незнакомый голос из коридора, и Олег понял, что там достаточно светло, а значит, кто-то принес факел.
«Давайте сюда, добрые братья!»
— угодливо отозвался старый Франчи.
«За мной!»
Послышались шаги, и мимо камеры Олега сначала проковылял тюремщик, а за ним двое дюжих монахов проволокли мужчину, голова которого бессильно болталась, а спина представляла собой кровавое месиво. Неразрезанная даже, а разорванная кожа, вспаханное мясо, шрамы пересекают друг друга.
«Ой, какой сладенький мальчик!»
— завопила подскочившая к решетке Марша.
«Дайте мне отведать его мясо!»
Она высунула язык и попыталась плюнуть, но ничего не вышло. Слюна осталась у нее на подбородке. Протянула было руку между прутьями, но обернувшийся Франчи ударил ладонью быстро, точно кот лапой, и сумасшедшая отскочила с крысиным писком. Олег отвернулся и закрыл глаза. «Я выдержу», — пообещал он себе. «Не сломаюсь. Они ничего со мной не сделают». Лязгнул замок раз, другой, вновь прозвучал голос тюремщика, ему ответил один из инквизиторов. Прозвучали шаги, и в уголок темницы, спрятанный под замком истины, вернулись темнота и тишина. Часа через 3-4, по прикидкам Олега, Франчи, как и обещал, разнес воду. Каждому досталось по жестяной кружке с жидкостью, что пахло вовсе не свежестью горного ручья. Соловьев опустошил эту посудину одним глотком. Ночь тянулась бесконечно. Душная, но в то же время зябкая, полная монотонного храпа и бессвязных сонных восклицаний из соседних камер. Иногда кто-то начинал стонать или даже плакать, и эти звуки кололи ушные перепонки не хуже иголок, заставляли вздрагивать. Олег ждал, что в подобной клоаке должны водиться клопы или еще что похуже, но его никто не кусал. В какой-то момент он все же крепко уснул, а проснулся от того, что кто-то сильно потряс прутья его решетки. Подняв голову, обнаружил, что за ней стоят двое плечистых, похожих как братья инквизиторов. Один с факелами, другой со связкой ключей в широкой ладони. В первый момент Олег не понял, зачем они здесь, даже рассердился, что его вот так бесцеремонно разбудили, что помимо воли старого Франчи шляются тут всякие посторонние. Но затем пришел страх, и злость исчезла вместе с остатками сонливости. Тот из инквизиторов, что повыше, с очень красивым, правильным лицом, улыбнулся и спросил. «Ну что, пошли?»
«Пошли, выйдем, и я тебе докажу, что ты не прав, обезьяна!»
Возглас прозвучал достаточно громко, чтобы его услышали все до одного посетителя кабачка «Белый конь». Олег не обернулся, а вот сидевший через стол высокий голубоглазый мужчина, откликавшийся на Шивайса, радостно осклабился и даже поставил наполовину пустую кружку с пивом.
«О, сейчас пойдет потеха, вот поверь мне», — заявил он с пьяной убежденностью.
«Сам ты обезьяна!»
— ответил голос, столь же незнакомый Олегу, как и первый. А затем раздались те звуки, с которым кулаки входят в соприкосновение с разными участками человеческого тела. Перемежались они ругательствами, молодецким хаханьем и одобрительными воплями зрителей. Белый конь находился в центре Антарии, рядом с железнодорожным вокзалом. Но встретить тут клондальца было не проще, чем обнаружить полярного медведя в пустыне Сахара. В кабачке, на вывеске которого вставал на дыбы скакун цвета морской пены, собирались проводники, уроженцы других миров. Иногда заходили пограничники, мелькали контрабандисты, но в основном здесь бывали торговцы-челноки. Содержал белый конь выходец из Сталра, темнокожий великан по кличке «Вчерашний день». И нравы тут царили простые, напоминавшие о салунах времен Дикого Запада.
«Ой!» — завопил один из дручунов, и тут в ситуацию вмешался хозяин кабачка.
«Хватит!» — сказал он негромко, но внушительно. «Вопрос решен. Морды умыли, разошлись. Хотите продолжать — валите наружу и подальше от моей двери».
И драка, словно по мановению волшебной палочки, закончилась.
«Ну вот, как-то оно быстро!»
— недовольно пробурчал Шивайс и взялся за кружку. Родился он в лепестке под названием Талжонг, благополучно пребывавшим в лапах Средневековья. Искренне считал родину грязной дырой, сородичей толпой кретинов, и вспоминать о ней не любил. Так что Олегу, хотевшему узнать о других мирах как можно больше, приходилось вытаскивать информацию из собеседника чуть ли не клещами и использовать обильную смазку в виде пива.
«Так на чем мы остановились?» — спросил Шивайс, сделав добрый глоток.
«Жречество, да. Толпа жирных бездельников, не способных даже утешать несчастных. Вот поверь мне, чем реже я вижу их постные физиономии, тем лучше я себя чувствую».
Сведения о других вселенных Олег добывал в первую очередь из любопытства, но время от времени думал о том, чтобы уговорить кого-нибудь из коллег взять его на свою родину. Интересно все же, как и чего у них там. Регулярно ходить в Центрум, носить сюда товар с земли и переправлять кое-что обратно он начал чуть больше 2 лет назад. Довольно быстро сообразил, что с теми пошлинами, которые устанавливает корпус пограничной стражи, заработать этим на жизнь почти невозможно. Дела же на земле в родном мире шли не в пример лучше. Он подготовил диссертацию, и если все пройдет нормально, то защитит ее следующей весной. Начал вести психологические тренинги, и народ потихоньку пошел, понес деньги, достаточные, чтобы ощущать себя уверенно. Не очень везло с девушками, поскольку он не встретил ни одной, кому он мог довериться на 100%, открыть свою главную тайну. Но это Олега не особенно расстраивало, ведь у него имелось нечто более интересное, волнующее, чем налаженная личная жизнь, другой мир, о котором знали и где бывали считанные единицы его земляков. «Любой может стать жрецом?» — поинтересовался Соловьев.
«У нас в Агойне да», — отозвался Шивайс,
после чего опустошил кружку и ударил донышком о столешницу.
«На Грахе и Малом Ломбере, только если среди твоих родичей есть тот, кто служит богам. На Большом Ломбере по-разному. От страны зависит».
Олег махнул рукой в сторону стойки, привлекая внимание вчерашнего дня. Он уже узнал про то, какие континенты есть в мире Толжонка, что за климат на каждом, что за народы их населяют, как они относятся друг к другу, кто кому друг, а кто кому заклятый враг. Но хотелось знать больше, а еще лучше самому туда заглянуть. Сейчас вот выпьет Шивайс еще пару литров и согласится, наконец, сводить друга с земли к себе на родину.
«О, еще пиво? Хорошо, вот поверь мне», — заявил проводник и Столжонка,
когда на стол перед ним опустилась наполненная доверху посудина с колышущейся шапкой пены. Вчерашний день поставил черточку на пришпиленном к столу листке и унес пустую кружку. «Конечно», — подтвердил Олег и сделал глоток из собственной кружки. Сам он узнал о белом коне пару месяцев назад, когда, пройдя сквозь дырку, очутился на пустошах и буквально через 5 минут столкнулся с таким же, как он, проводником. Произошло недоразумение, началась стрельба. но закончилось все перемирием и знакомством. Тогда новый знакомый сообщил Олегу, что есть такое место и что там ему будут рады.
«Чем хорошо пиво?» — развил мысль Шивайс. «Что пьешь, пьешь, а потом бах, бум, просыпаешься, и все, что помнишь, — это вчерашний день».
«Так что там насчет...» — Олег хотел вернуть беседу в прежнее русло, но его прервали.
«Чего ты всякую ерунду спрашиваешь?» — заявил проводник из Толжонка. «Хороший ты человек, вижу я. Искра в тебе горит. Давай я тебе кое-что другое расскажу. Знаешь ли ты, что помимо 12 лепестков есть и другие миры?»
Про это Олег от кого-то слышал. Но вот о том, что в некоторые из них можно попасть, он даже не подозревал.
«Главное, место нужное знать», — заявил Шивайс, тыча кружкой вверх и расплескивая пену.
И он рассказал, что есть в центре места, в которых проводник открывает дырку не к себе домой и не в один из лепестков, а в одно из многих пространств с совершенно необычными свойствами. В обитаемое или нет, с разумными аборигенами или населенные исключительно микроорганизмами, страшное или прекрасное.
«Почти все эти участки небольшие, так что на пару шагов в сторону отошел, и все, ничего и не выйдет».
Продолжал Шивайс, понизив голос, точно и в самом деле раскрывал огромный секрет.
«И самое забавное, что такие же места есть и в наших родных мирах, только работают они иначе».
И проводник из Толжонка объяснил, что если из окрестностей Москвы дырка наверняка откроется в Клондал, то с аномального участка можно попасть в Джаваль, Аламею, Краймар, вообще в любой уголок Центрума, и это без длительного и утомительного путешествия.
«Но как узнать, где находятся такие места?» — спросил Олег.
«А это все просто», — отозвался Шивайс. «Каждый из проводников что-то да знает. Один про пару мест, другой про третье. Ну и пограничники, вот поверь мне. Что, интересно тебе?»
«Еще как!
Тогда закажи мне еще!»
Шивайс одним глотком допил пиво и выразительно затряс кружкой.